Дорогая церковь, мир вам. Поздравляю с замечательным совершенно событием, с рукоположением двух служителей. И это всегда чудо, как Господь вот трудится над нами, как Он вдохновляет нас не только вот понять Бога, но и посвятить жизнь тому, чтобы помогать другим вот понимать Бога, познавать Его. И это действительно труд такой непростой, сложный. И сейчас вот сестра Зинаида молилась, и этот вопль вот этого отчаяния, что сын ее не знает Христа и уходит далеко от Бога. Это действительно вот эта боль и переживание, огромный труд и величайшее благословение, величайшая радость, когда Бог становится для нас небесным Отцом. Когда мы возрождаемся от Духа Святого, когда то, ради чего этот мир создан, был, вдруг становится для нас ясным, понятным, и становимся мы частью этого Божьего плана спасения. Сегодня у нас хлебопреломление. Каждый месяц, первое воскресенье каждого месяца мы совершаем хлебопреломление. И проповедующие 2-3 проповеди говорят о том, что такое хлебопреломление и почему, и для чего. И, безусловно, вы многое знаете, слышали, и я не ставлю перед собой задачу нечто особенное, так сказать, чем-то удивить. Нет, совершенно другая задача сегодня. И я хотел бы еще раз направить наши мысли к тем, с той цели, которую Иисус Христос поставил перед учениками своими. Для чего Он это сделал? Я бы сказал бы так. Мы сегодня смотрим на тот памятник, который Христос поставил перед нашим образом, чтобы мы помнили, что Он однажды пришел, чтобы пострадать, чтобы умереть и воскреснуть для нашего оправдания. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. Мы читаем здесь такие слова. «Христос взял хлеб и, благодарив, преломил и подал им, ученикам говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Текст совершенно знакомый. Безусловно, для учеников в тот момент было очень многое непонятное. И когда он говорил о том, что вы будете, что некоторое время назад, до этой встречи, он говорил, что вы будете пить кровь мою и есть тело мое, то произошло великое смущение у людей. И многие ушли от Христа. И Христос обращается к ученикам и говорит, а вы не хотите отойти от меня? Безусловно, что-то Христос говорил непонятное, неясное. И теперь на Тайной вечере, когда они собрались совершать Пасху, Христос снова говорит, и теперь Он не то, что об этом только говорит, Он теперь им дает в руки хлеб и говорит, это тело мое, предлагает им чашу с вином и говорит, а это кровь моя. Возможно, было желание спросить у Христа, почему это так и что. Но в этот момент, видя серьезность того, что происходит, они просто этот вопрос оставили на потом. Они не задали вопрос. Они просто вот совершали то, что им было повелено. Они участвовали в хлебопреломлении. Такие простые действия, и что за этим стоит, они сейчас еще ничего не понимают. Многое что-то о чем-то предполагают, но у них нет ясного сознания о том, что будет происходить через некоторое время, вскоре, через сутки, что будет происходить. Они этого не понимают. Они только в послушании берут хлеб, берут вино и совершают. Безусловно, через многие годы произойдет удивительное открытие того, что же это было в тот момент. И даже мы видим, что в день Пятидесятницы, вернее, после дня Пятидесятницы, когда многие люди уверовали, вот теперь уже воскресший Христос, Дух Святой, сошедший в сердца людей, открывает значение вот смерти и воскресения, значение хлебопреломления. Теперь уже ежедневно собирается церковь по домам и совершает хлебопреломление. Настолько это было восторженно, настолько важно прославить Бога через эти видимые знаки. И в простых действиях хлеба и вино возблагодарить Бога и сказать: «Ты великий и святой Бог, ты умер за грехи наши». Мы можем удивляться этому процессу познания сущности смерти и воскресения Иисуса Христа. И апостол Павел, человек, который так много пытался вникнуть и понять, что же это было для нас, вот смерть Иисуса Христа на Голгофе, что же такое заявление церковь, об этом пишет. И если была бы у нас возможность сегодня сесть и прочитать хотя бы одно предложение апостола Павла, которое записано в Евангелии, записано в послании к Ефесянам в первой главе. Это предложение начинается с 3 стиха и заканчивается в 12 стихе, в 14 стихе. Это 12 пунктов. Апостол Павел, просто начиная рассуждать о церкви, находясь в темнице, вот он как бы размышляет о том, что же за 25 лет его служения произошло в его осознании, вот его понимание, вот этот 25-летний опыт апостола Павла. И он пишет одно единственное предложение, состоящее из 12 пунктов. Я думаю, что эти пункты бы он мог продолжать. Но в этой ситуации он указал, если вы посмотрите эти пункты, вы будете удивляться, как апостол Павел увидел, что же, кем является Христос для нас. Почему, совершая хлебопреломление, мы говорим: «Господи, ты все во всем, ты сделал для нас это». И вот этот восторг переживания апостола Павла, он не прекращается. Намного проще это звучит в первом послании, в послании Галатам. Это первое послание, которое апостол Павел написал в своей жизни Галатийской церкви. Вот в этом послании, в первой главе, 3-4 стих, это звучит так: «Благодать вам и мир от Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Вот такая, вот такое понимание, краткое, сжатое о том, что же для нас, кем является для нас Христос? Кем является? Почему сегодня через эти видимые знаки, очень простые знаки, мы совершаем вот это хлебопреломление? Что это для нас значит? Вопрос совершенно не случайный. Почему Христос избрал такой простой пример для нас? Простое действие. Можно было бы о смерти Иисуса Христа что-то такое придумать более сложное. Ну, к примеру, сейчас пофантазируем. Давайте мы каждый раз перед хлебопреломлением пройдем эту дорогу Виа Долороса. Выстроим специальную полосу препятствия, возьмем огромный крест и будем тащить, чтобы ощутить, чтобы понять. Христос этого не делает. Он берет самые простые знаки. Хлеб и вино. И в этой простоте он пытается объяснить сущность того, что происходило. Хлеб и вино – это очень просто. Прежде всего, в сущности Бога есть удивительное взаимоотношение многих в одном. Бог триедин. И когда мы попытаемся разделить Бога, Отца, Сына, Духа Святого, у нас получаются проблемы. Нам что-то становится непонятно. И даже в наших молитвах мы к кому обращаемся? Можно ли, задают вопрос, можно ли молиться Христу? Можно ли молиться Духу Святому? Когда мы их начинаем разъединять, у нас проблемы. И мы молимся Небесному Отцу, понимая, что Дух Святой побуждает нас, и через Христа мы понимаем сущность Бога, и все три в одном едино. Когда говорится о церкви, о плодах или результатах, или о планах Божиих, то мы говорим, видим церковь как одно единое из многих. Сегодня рукополагали диаконов. Они соединены, они соединены с церковью воедино. Мы говорим о пасторах, мы говорим о тех, кто уже члены церкви, мы говорим о тех, кто еще только приближается к Богу. Настолько удивительное соединение. И эти примеры здесь нам показаны. Когда мы смотрим на хлеб, что он из себя представляет? Много зерен, перемолотых. И теперь это один кусочек, но сколько и где там часть какого-то зерна? Если мы попытаемся сейчас разделить или как бы определить ценность какого-то одного из зернышек, у нас не получится. Эта часть уже раскидана на всех и перемешана. Когда мы говорим о вине, где ответственность или важность какого-то там, какой-то ягодки? Уже она растворилась во всех. Эти удивительные примеры, которые нам говорят, что Христос в нас, при всем Его величии, при всей Его славе, при всем Его торжестве, Он в нас. И мы в Нем. И Он хочет, чтобы мы перемешались в Нем. И Он перемешался в нас. Он хочет, чтобы Слово Его стало нашей плотью. И когда мы берем кусочек хлебушка и кладем его в рот, это становится нашей плотью, это становится нашей частью. И когда мы берем глоток вина, это становится нашей частью. В этих простых символах говорится о том, что мы все едины. Едины в святом и любящем Боге, который пострадал за нас, который умер на кресте и хочет, чтобы мы жили в нем. Почему Христос повелевает исполнять эту заповедь? Можно было просто сказать, вот сегодня мы с вами совершили причастие, совершили хлебопреломление, совершили Пасху, и дальше я вот иду на Голгофу. Он поручает, повелевает, чтобы это творили в его воспоминания. Удивительное создание человек. Он забывает очень многое. Мы, привыкая к самому хорошему, забываем, бывает, о самом важном. Бог в любви своей к нам, чтобы мы не потерпели кораблекрушение в вере, чтобы не перестали обращаться ко Христу и не теряли Божьего благословения, Он нам напоминает, где и в чем причина нашего благословения, с чего все начинается. И я много раз удивлялся, особенно когда был молодым человеком, как люди пожилые молятся. Уже прошедшие многие годы, идя за Христом, они молятся, и эта молитва со слезами: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты умер на Голгофе за меня». Почему они молятся об этом? Почему столько лет они все плачут и плачут? И чем они больше в вере, тем, чем ближе приближаются к Богу, тем сильнее плачут? Потому что познают Бога. Потому что познают, насколько это дорого, насколько это величественно. И причина, мы очень часто читаем текст из первого послания Коринфянам, 11 главе, о хлебопреломлении. Он настолько хорошо объясняет, что же такое хлебопреломление. Но я у себя специально в Евангелии отметил то место, откуда начинать надо читать, чтобы из-за волнения или по рассеянности не начать читать раньше. Потому что там такие ужасные слова написаны. Коринфская церковь собиралась, и уже апостол Павел задает вопрос: это вы собираетесь, что даже уже не значит, чтобы есть трапезу Господню? Забыли, что такое хлебопреломление, перепутали, привыкли к тому, что есть хлебопреломление, и превратили в нечто свое человеческое. Мы человеки. Нам необходимо напоминать и для себя поставить эти памятники. Памятники Иисуса Христа. Поставить память и понимать, что сегодня мы живы только потому, что живы во Христе, потому что Бог, Иисус Христос, пострадал за нас на Голгофе. Поэтому мы живы. Это он совершил в любви своей. Это был Божий план. Это был Божий замысел. Вчера мы разговариваем с братьями, сидим, беседуем, И вдруг такой возникает вопрос. А что бы было, если бы не было Христа? Знаете, вопрос... Как бы потом дальше появился у нас ответ. Мы пофантазировали на эту тему, а потом получили такой ответ. Если бы не было Христа, то ничего бы не было. Божий замысел еще от начала века. И вот как раз в послании к Ефесянам апостол Павел об этом очень ярко говорит, что Божий замысел был, чтобы Христос, Сын Божий, пришел и избавил людей от греха, чтобы они, полюбив Бога, захотели стать такие, как Бог, захотели быть послушны Ему, захотели исполнить Божью волю. И для этого Бог создает эту землю, создает человека, создает обстоятельства такие, при которых человек грешит. И теперь человек, живущий во грехах, по своему определению греховный, получает во Христе возможность быть святым, быть похожим на Бога. И нам, людям, живущим в сегодняшнем дне, Бог открывает себя, открывает свою святость. В тот момент, когда вы покаялись, я уверен, что вы о многом не предполагали, что же вы увидите во Христе. Возможно, были страхи. Неужели меня грешного Бог простит? Неужели жизнь моя изменится? Но сегодня вас волнуют уже другие вопросы. И эти вопросы. Как же Господь велик? Как же Он благословен? Как Он может меня изменить? И я благодарю Бога, что Он мне дает силы. И то, что Господь мне поручает, как же это можно исполнить? Как же произойдет моя встреча со Христом? Этих вопросов как же, очень много, и я уверен, что мы получим ответы. И эти ответы будут благословенные. Христос оставил нам этот прекрасный пример, чтобы в простых этих символах мы поняли глубину любви Божией и нашу сопричастность ко Христу. Я веду группу по подготовке к крещению в нашей церкви. На последней группе один брат задает вопрос. Я наблюдаю, смотрю за верующими людьми, которые давно ходят в церковь. Я не мог понять, о чем они молятся перед причастием. Перед тем, когда берут хлеб, берут вино, и, значит, вот кусочек хлебушка, и закрывают глаза, о чем-то молятся. О чем они молятся? У меня вопрос, братья. Вы можете сказать, о чем вы молитесь? Это очень хорошо, когда мы молимся, но очень важно понять, о чем мы молимся. Если апостол Павел говорит, что некоторые не рассуждают о теле Господнем, для них это ничего не значит. Он пришел со своими проблемами в церковь. Да, он глубоко верующий человек, он любит Бога, но он сегодня пришел не как бы вкушать трапезу Господню, а он пришел со своими проблемами. Ему надо решить этот вопрос. Ну, и еще встретиться с кем-то, замечательное общение, решить какие-то вопросы, исполнить поручения церковные. Много. Но, когда пришло хлебопреломление, он занят другими мыслями. Для нас очень важно понять, о чем мы молимся. Это для нас тело Христово, кровь Христова, которая будет в нас, которые есть в нас, и это наша взаимоответственность. Сегодня, когда мы будем совершать хлебопреломление, скажите себе, внутри себя, сие есть тело Христово, сие есть кровь Христова, и вы уверен в этом, вы почувствуете необходимость быть ответственными в том, в чем вы принимаете участие. Да благословит вас Господь, чтобы и сегодняшнее участие в хлебопреломлении обогатило вас в познании Христа. И чтобы в вашем письме, которое бы вы захотели написать кому-то об Иисусе Христе, были эти и 12 пунктов, как у апостола Павла, и был один пункт, и эти пункты бы добавлялись, потому что мы познаем Христа изо дня в день. Да благословит вас Господь. Аминь.